Возвращаемся вот к ситуации с нарушениями пункта под пункта Д, пункта 3 статьи 6 конвенции. И как я уже говорил, наряду с критерием существенности и возможности допросить свидетеля ранее, Европейский суд пристальное внимание обращает на реакцию защитников на такое ходатайство обвинителя во время самого судебного заседания. И поэтому, если мы с вами настаиваем на нарушении этого права, естественно, нужно писать о том, что со стороны защиты было довольно четкое возражение. Потому что и по делу вот Анандомский против России, Вожиков, защита против возражений не оглашала. Причем вот я обращаю ваше внимание, что вот эта фраза «на усмотрение суда», которая нередко произносится нашими адвокатами в судах, она европейским судом воспринимается как согласие. Поэтому если такого рода фраза прозвучала, говорить о том, что потом, что было возражение, крайне проблематично. Ну, вот порой возникает проблема, когда заявитель говорит, что он возражал против оглашения, российский суд говорит о том, что он не возражал, например, утверждал на усмотрение суда, или вообще говорил, что согласен с соглашением. Нередко происходит искажение протокола, просто фальсификация протокола заседания, вписывается туда запись о том, что позиция была другой, и заявитель сталкивается вот с этой очень острой проблемой. Уважаемые коллеги, решение Чернышов и Полуфакин против России, наряду с другими моментами, которые там изложены, оно чем интересно? Оно интересно тем, что Европейский суд разрешил коллизию между протоколом судебного заседания и замечаниями на него со стороны защиты. И отдал приоритет замечаниям, нежели чем официальному тексту протокола. Европейский суд обратил внимание на то, что эти замечания были поданы своевременно, на то, что в последующем в своей жалобе защита указывала на то, что этот факт был искажен в протоколе. То есть позиция была последовательной, она не возникла только для Европейского суда. И признал приоритет замечаний на протокол заседания. И, кстати, вот это к вопросу о том, насколько порой целесообразно вести даже ту же аудиозапись судебного заседания. Потому что нередко вот можно слышать такие суждения. Зачем ее вести, если все равно ее суд вышестоящей инстанции не проверяет? И вообще ее не приобщить никак, даже в нашем российском процессе. Всегда говорят, неизвестно, чем вы записывали, что вы записывали, значения не имеет. Но вот если возникает спор, если процесс очень сложный, если мы понимаем, что возможно искажение протокола судебного заседания, что все равно будет спор по фактам того, что было, что не было. Я напоминаю вот сказанное ранее, и вчера в том числе, никаких презумпций в пользу заявителей здесь не существует. И вот даже в решении по делу Чернышов-Полуфакина это тоже не результат действия какой-то презумпции в пользу заявителя. Это вопрос доказывания, кто что докажет. И поэтому, если мы эту запись ведем, аудиозапись, это очень серьезное доказательство для того, чтобы потом зафиксировать все то, что происходило в судебном заседании. Вот у меня в практике был один случай. Кстати, уважаемые коллеги, сталкивались ли вы когда-нибудь, чтобы по уголовным делам суд сам вел аудиозапись?
Да,
было это дело? А вот официально, в протокол, с приобщением, потом к делу. У вас было это, да?
Ну вот у нас такое практикуется в Конституционном военном суде и в окружном военном суде. Ну, они раньше делали это неофициально, теперь начали официально вести. А также у нас аудиозапись сейчас ведется в областной инстанции, в конституционной инстанции.
А, да, в областной.
То есть тоже стали в обязательном порядке. То есть они, я думаю, не дрожали.
Хорошо.
А так просто раньше просто сталкивались с военными судами, то есть, ну, они у нас обычно военнослужащие делали по вопросам доказанным по административным делам, говорили, ну, скажи, как было на самом деле. А я говорю, и да, доказательств нет, и пойдешь. Военнослужащий говорил, а потом все записывал.
Ну, понятно.
То есть, ну, раньше не так вот именем душой, а сейчас вот стали говорить неправильно.
Спасибо. Вот на самом деле у нас закон же ведь допускает это как вообще-то обычную ординарную процедуру, когда суд по своей инициативе ведет аудиозапись, но вот эта норма, пожалуй, одна из немногих норм УПК, которые не применяются намеренно. Вот у меня в практике был один случай, когда удалось судью Тушинского районного суда города Москвы убедить, в кавычках, в том, чтобы он эту норму реализовал. официально осуществлял запись судебного заседания. Потому что тогда многие проблемы снимаются. Вот если бы такая запись велась, в принципе, вот эти споры, о которых сейчас мы говорим, они бы не возникали. Потому что всегда можно было обратиться к той записи, которая официально есть в материалах дела, и разрешить, вот, в принципе, самой коллизии бы не возникало. Вот у нас в Тушинском суде рассматривалось уголовное дело в закрытом судебном заседании. Кстати, интересное основание проведения рассмотрения уголовного дела в закрытом режиме. Значит, аргумент такой. По делу есть неустановленные соучастники, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. В этой связи судья так вот это мотивирует в своем постановлении о назначении судебного заседания, почему он проводит его в закрытом режиме. В этой связи рассмотрение дела в открытом судебном заседании позволит неустановленным соучастникам получить необходимую информацию для того, чтобы дальше противодействовать правосудию, ну, в общем, какой-то бред. И в итоге, соответственно, мы, естественно, возражаем, ну, а смысл в данной ситуации, все эти возражения не воспринимаются. Нам, естественно, говорят, обжалуйте это потом, примите к приговору самостоятельно, в этой части решение о назначении заседания обжалованию не подлежит. И дальше начинается следующий интересный момент. Мы во время процесса, дело очень сложное, включаем диктофон и кладем на стол. Что сразу, естественно, вызывает внимание председательствующего судью. Итак, адвокаты, значит, что это за нарушение закона? Вы что, УПК не читали? Там у нас написано, лица присутствующие, кстати, тоже интересная конструкция закона, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право вести аудиозапись или письменную запись. Вот такая конструкция закреплена в УПК. А у нас, говорит, какое заседание? Закрытое. Мы говорим, ну что ж, если так вот по вашей логике быть, вы и письменно нам запретите вести запись тоже, раз оно у нас закрыто. Он говорит, нет, письменно, говорит, вести можете, я вам разрешаю. А вот аудиозапись я вам запрещаю. Ну и, соответственно, мы настояли, чтобы он оформил это своим как бы актом, понятно, что с занесением только в протокол, постановлением суда о запрете. И дальше, видимо, понимая, что он сам совершает какие-то странные действия, он решил это компенсировать, как раз использовав вот ту самую норму УПК, о которой я говорил выше. Он говорит, ну что ж, суд сам будет вести аудиозапись. И дальше просто дал указание секретарю, она приносила цифровой фотоаппарат, поворачивала его объективом к стенке и включала режим видеозаписи, и заодно фиксировался звук. Но потом он об этом забыл через два заседания, что а секретарь-то она послушно исполняет это, скидывает потом все это на диск, эту запись. Вот, а он об этом через два дня, забыв о том, что сам он себя записывает, он стал себя вести вот в свойственной ему манере. И потом уже к концу заседания, с ужасом осознав, что аудиозапись, в общем-то, есть такая, с ней надо что-то делать, причем он ее официально вел от имени суда, значит, он соответствующим образом решил поступить так. Ну, естественно, протокол был весь искажен. Вот из протокола мы, например, узнали, что летом, когда не было ни одного заседания, у нас было их очень много, и выступали все защитники с очень странными выступлениями. Я, например, дал согласие на дважды на продление заключения под стражу под защиту. Пример. Остальных не было. Ну, и вот он, понимая, что надо что-то делать, мы, естественно, подали замечание на протокол заседания. Вот этот протокол, как документ, он вызывает вот все эти проблемы, потому что это очень странная конструкция. И он все замечания отклонил с такой ссылкой. Значит, отклонить, поскольку протокол выверен по аудиозаписи, которую вел суд. И мы сразу заявляем следующее ходатайство. Предоставьте нам доступ к этой аудиозаписи, которую вел суд. Вот было особенно летнее заседание, интересно послушать. Он пишет, предоставить возможности нет, поскольку судом поминование надобности в этой аудиозаписи, вот в частности, составление протокола, выверение на ее основании, она уничтожена. И вот мы дальше понимаем, что он допустил колоссальную процессуальную ошибку, потому что если суд ведет аудиозапись официально, она становится составной частью протокола заседания. И, собственно говоря, протокол заседания выверяется на ее основании. В этой связи уничтожение такой записи можно вполне рассматривать как уничтожение части протокола. А отсутствие протокола является безусловным основанием к отмене приговора. Ну вот, примерно такую конструкцию мы развернули в суде второй инстанции, но наш городской суд, он же ведь всегда так самобытно подходит ко всему этому делу, решили просто пожертвовать судьей, и приговор оставить в силе. Приговор был оставлен в силе, а судья был лишен статуса. В общем-то, вроде как, по мнению... Да, за это нарушение. За то, что вот он допустил...
Недобровольная отставка?
Нет, именно недобровольная отставка, а именно вот таким решением.
Привлечение к ответственности.
Да, к ответственности, соответственно, было представление на него, вот, и решение. Вот, но на самом деле это как бы подсудимым от этого легче не стало, от того, что конкретный судья был лишен статуса. Вот. И что самое интересное, вот, мне каждый раз в таких решениях наших квалификационных коллеги порождает один момент, поражает. Вот, ведь это нарушение, оно напрямую связано с законностью обжалуемого приговора. Но вот тем не менее, у нас судебная инстанция оставляет решение в силе, а судья за это, по сути, лишается статуса. Вот это статус. Это похожая ситуация в обратном режиме действия, когда никто оправдательных приговоров судьи не отменяет, не продолжает действовать. А судья, вот в том числе там странные совершенно формулировки дикие есть в отношении решения статуса таких судей, за якобы слишком частое вынесение таких приговоров в странах, их лишают в этом плане, да. А решения сами по себе никем не отменены. Ну вот, уважаемые коллеги, просто так, маленькая такая ремарка по этому поводу. Значит, что касается ситуации, когда отказ от права не был ясным и недвусмысленным, вот Хаметшин против России, по сути, это исключение. И еще раз подчеркиваю, Европейский суд очень жестко к этому подходит. Если что-то невразумительное, ответил обвиняемый или защитник, на предложение суда гласить показания или прокурора, Европейский суд, скорее всего, посчитает это согласием. Возражение должно быть четким, конкретным и ясным. И если оно не прозвучало, увы, ссылаться потом на то, что нарушен подпункт Д третьего пункта, не совсем осмысленно. Ну и, наконец, отсутствие объективных причин явки свидетелей в суд. Европейский суд, уважаемые коллеги, анализирует, почему свидетель не явился в судебное заседание, показания которого были оглашены. Поэтому, если мы с вами настаиваем на нарушение этого положения конвенции, то, естественно, мы и этот момент должны отразить. Нужно объяснить объективную причину, почему свидетель не явился в суд. Вот интересное дело Вожиков против России, один из элементов этого решения. Европейский суд не посчитал нарушение подпункта Д третьего пункта в связи с тем, что свидетели не явились в суд. Потому что все меры к их розыску суд принял, но просто не смог найти сам заявитель в данной ситуации. В этом плане этот довод его был отвергнут. Ну и, наконец, нарушение когда было? Вот Европейский суд принимает во внимание то, как вызывался свидетель, какие меры государство предпринимало. Поэтому ситуацию, когда, вот, например, Макеев против России, с малолетним ребенком свидетелю повестку доставляют накануне, Европейский суд установил даже момент доставки этой повестки, прекрасно понятно, что в этой ситуации найти какого-то человека, кто бы сидел с ребенком, нереально, и она не явилась в судебное заседание. Для Европейского суда такая форма вызова – это есть не что иное, как способ, которым государство этого свидетеля как раз в суд и не доставляет. Ну вот, Трофимов против России. Вот интересно, кстати, у меня было тоже похожее дело, где была примерно такая же ситуация. Когда находится свидетель под стражей, вот у меня по одному из дел один очень важный свидетель, он, как выяснилось, находится под стражей. Все попытки ходатайствовать суду, чтобы этот свидетель был вызван, наталкивается на такой аргумент. Ну как мы его вызовем? Он находится вот в Путырском изоляторе следственном. Как я его там вызову, говорит судья. Следователь решает вопрос, куда ему идти или нет, обращайтесь к следствию сами. Вот, хотя вы сами прекрасно понимаете, в этой ситуации защитник реализовать не может свои полномочия для того, чтобы такого свидетеля могли доставить в суд. Вот если свидетель находится под контролем государства, отбывает наказание, находится в местах лишения свободы, для Европейского суда это однозначный признак того, что было нарушение подпункта Д третьего пункта. Потому что государство в этой ситуации в состоянии обеспечить явку его в судебное заседание. Ну и, наконец, вот вопрос очень важный в Романов против России был решен Европейским судом. Сколько ждать отсутствующего свидетеля? Понятно, что здесь никакого времени вот такого абстрактного установить Европейский суд не может. Вот в частности, Романов против России 5 суток отказался ждать суд свидетеля. Вот через 5 дней тут должен был приехать из командировки. Судья говорит, нет, у нас разумные сроки, отказываем, соответственно, оглашаем показания. Вот для Европейского суда в данной ситуации при наличии всех предшествующих критериев такой срок ничтожный. И поэтому он посчитал, что это как раз признак нарушения права, гарантированного под пунктом Д, третьим пунктом 6 статьи Конвенции. Все-таки срок должен быть соразмерным, исходя из степени важности показаний свидетелей, сколько суд его будет ожидать. Вот 5 дней не убедили Европейский суд, что этот срок является сильно влияющим на длительность судебного разбирательства. Вот, уважаемые коллеги, поэтому, если говорить о объективных причинах, если свидетель скончался, если он болен тяжелым заболеванием, которое исключает возможность его явки в суд, если это надлежащим образом документально подтверждено, абсолютно бесполезно в обращении в Европейский суд писать о нарушении под пункта Д 3 пункта 6 статьи Конвенции. Потому что вот этого четвертого критерия не будет. Для Европейского суда, для того, чтобы признать это нарушение, нужно установить и проверить все четыре критерия. И вот если только суммарно он придет к выводу, что все эти четыре критерия есть, показания важны для дела. Действительно, они крайне важны для вынесенного приговора, и им оценка такая была дана в приговоре суда. Не было возможности у обвиняемого провести перекрестный допрос на досудебных стадиях, хотя просил об этом, отказали. И, соответственно, защита категорически возражала против оглашения. И причины не были такими, которые исключали явку в суд. Вот только при наличии таких четырех элементов, которые надлежащим образом описаны в жалобе, Европейский суд в состоянии признать нарушение вот этого подпункта Д, третьего пункта статьи 6. Кстати, такой немаловажный вопрос, вот еще, который возникает в связи со всем этим. Вот порой, общаясь с доверителями, слышишь от них такой вопрос. А в чем смысл обращения в Европейский суд? Вот что мы получим в итоге, по итогам этого обращения? Вот здесь, уважаемые коллеги, важно различать те статьи конвенции, о нарушении которых мы будем говорить в жалобе. Вот если мы добьемся признания Российской Федерации, то есть признания нарушения Российской Федерации, нарушения, например, 5 статьи конвенции, в связи с незаконным содержанием под стражей нашего доверителя. Вот всем прекрасно понятно, что это не повлечет отмену приговора по делу. Не будет Президиум Верховного Суда в режиме возобновления производства по новым обстоятельствам отменять этот приговор. Кстати, вот парадоксно, это на практике вообще ни к чему не приводит у нас. Возобновляют производство. Естественно, председатель Верховного Суда Лебедев выходит с представлением о возобновлении производства. Его возобновляют. Проводится торжественное заседание Президиума, которое не заканчивается ничем. Просто констатируют, что да, такое новое обстоятельство возникло, мы вроде как процедуру соблюли, возобновили производство, даже порой там осужденному обеспечили участие в какой-то мере в этом заседании, но приговор остался без изменений, потому что это не влияет на его существо. Но если Европейский суд признает нарушение под пункта Д 3 пункта статьи 6 Конвенции, это во всех случаях влечет отмену приговора. Вот поэтому это одна из практических таких, скажем так, целей второго плана при обращении в Европейский суд в этой связи. Вот если это нарушение признано, я, например, ни одного случая не знаю, когда бы приговор остался без изменений. Во всех случаях, когда признается такое нарушение, всегда приговор отменяется. Но, правда, здесь другая сторона еще есть медали. А что происходит потом, после отмены приговора? Вот яркий пример – дело Попов против России, всем известно. Ну что, рассмотрели второй раз это дело, допросили его девушку, его маму, соответственно, свидетеля, который видел его во дворе дома, там за километр от того места, где было совершено убийство. Допросили, признали эти показания недостоверными, в первом-то процессе вообще не допросили, отказали в вызове. Второй раз допросили. Ну и, соответственно, получил наказание там, которое некоторым образом было меньше, чем первоначально. Несущественно. Там какие-то совершенно, скажем так, интервалы времени незначительные. Вот поэтому нужно понимать, что, конечно, новое рассмотрение дела – это тоже отдельный процесс, сам по себе самостоятельный. И какие тактические задачи там удастся реализовать – вот это уже вопрос второго плана. Вот, возвращаясь к последствиям, я просто еще раз хочу это подчеркнуть, что есть ситуация, когда мы обжалуем Европейский суд только ради того, чтобы получить решение Европейского суда, соответственно, признать нарушенное право, изменить нашу российскую практику в том числе, обеспечить реализацию России неких мер общего характера, вот, компенсацию заявителю, чтобы получил, хотя тоже ее размер не всегда впечатляет. Вот есть ситуация, когда, обращаясь в Европейский суд, мы должны прекрасно понимать, что в случае удовлетворения это 100% повлечет отмену приговора. Потому что по-другому, вот как бы потом мы, например, вот я тоже просто конкретно скажу, что, чтобы было понятно, о чем идет речь, вот по одному из дел, где состоялось такое решение, заявительница уже давно отбыла, выпущена по условно-досрочно, по УДО, вот, и, соответственно, решение состоялось. В режиме возобновления Президиум Верховного Суда приговор этот отменил. И потом очень как сложно отвечать на ее вопросы, зачем мне нужно оговорить второе судебное заседание. Я уже второй раз через этот процесс проходить будет крайне сложно морально. Вот, и понятно, что, возможно, здесь ничего в худшую сторону не изменится с учетом всех обстоятельств. Вот, но, тем не менее, это тяжело. А в данной ситуации от нее это никак не зависит. Это уже от нее никак не зависит. И вот остановить этот процесс, каким-то образом его, не знаю, там, завершить, это уже нереально. Потому что все, приговор отменен, дело рассматривается, вот эта машина заработала второй раз. Со всеми отсюда вытекающими последствиями в виде выбора судом, конечно, меры пресечения, какой она должна быть, и нового участия в процессе. Вот, но там, слава богу, вернули дело прокурору, и с тех пор так о нем никто и не слышал. Тоже вот интересный совершенно институт, который всегда вызывает вопросы, но тем не менее это есть. Итак, ну вот, собственно, да, вот здесь просто на этом слайде видно, что оглашение даже протокола опознания Европейским судом, я подчеркиваю, не допросов, не очной ставки. Протокол опознания в нашем процессуальном праве рассматривается как протокол следственного действия, отдельное доказательство, которое вообще к допросам никакого отношения не имеет. Но тем не менее Европейский суд, поскольку он термин «свидетель» понимает автономно, и протокол опознания он тоже рассматривает как показания свидетеля. В этой связи, если мы огласили этот протокол, а вот опознающему вопросов задать не смогли, потому что просто в суде его нет, тоже, пожалуйста, это нарушает подпункт до третьего пункта. И, как я уже говорил выше, если суд европейский это признает, это автоматически означает отмену приговора и направление дела на новое судебное рассмотрение. Вот, уважаемые коллеги, этот же пункт, собственно, помимо того, что он гарантирует право на перекрестный допрос, он гарантирует второе, очень важное право. Право, которое тоже активно попирается нашими российскими судами. Право на прямой допрос, право на допрос своих свидетелей. И если суд огласил показания свидетелей обвинения, это будет нарушением вот этого подпункта «Д». Но такое же нарушение будет, если суд не допросил тех свидетелей, о которых ходатайствует сторона защиты. Тоже Европейский суд в ракурсе вот этого положения конвенции рассматривает это право. По сути, вот поэтому верно там говорят, и сам Европейский суд на это многократно обращает внимание, это положение конвенции гарантирует сразу два права. Право на перекрестный допрос свидетелей обвинения, право на прямой допрос своих свидетелей. Но здесь есть тоже ряд критерии. Они, возможно, не такие жесткие, как для перекрестного допроса, они более мягкие и гибкие, но, тем не менее, они тоже есть. Во-первых, Европейский суд обращает внимание, какую информацию предоставил защитник суду о местонахождении своего свидетеля. Информация может быть разной. Она может быть предельно конкретной, когда мы называем адрес, место проживания, фамилию, и просим суд направить повестку, к примеру, по этому адресу, для того, чтобы вызвать этого свидетеля. Бывает ситуация, когда у нас такой информации нет, мы просто просим кого-то установить. Вот Европейский суд, в частности, вот в ряде решений говорит, что если информации о точном местонахождении свидетелей нет, то в этой ситуации суд, в общем-то, не обязан разыскные функции осуществлять и этих свидетелей изыскивать. Поэтому это право, оно тоже является предельно конкретным и реализуется только тогда, когда есть конкретная информация о месте нахождения этого свидетеля. Ну, естественно, Европейский суд обращает внимание, так же, как и привык к перекрестному допросу, какое значение имеет показание вот этого недопрошенного свидетеля защиты. Вот я вам уже говорил, что одной из причин признания нарушения по делу Попов против России, нарушения подпункта Д 3 пункта 6 статьи, и стало то, что это свидетели алиби. Для Европейского суда свидетели алиби являются важнейшими свидетелями, потому что, естественно, алиби как минимум исключает, собственно говоря, роль исполнителя в совершении преступления. Поэтому, исходя из обстоятельств вменяемого деяния, для Попова было крайне важно, что вот этот работник во дворе и его девушка, его мама видели его в момент совершения преступления совершенно в другом месте. Поэтому в жалобе мы тоже, естественно, не просто пишем, что мы просили вызвать свидетеля, нам отказали. Нужно проанализировать содержание показаний этого свидетеля. Кстати, сразу вопрос. Но если его не допросили, как мы, в общем-то, Европейскому суду докажем и объясним, что эти показания имеют значение. Вот тут-то мы как раз и прибегаем к опросу этого лица, ну, как вариант. Второй вариант, он может просто свои показания, не озвученные в заседании, изложить в письменном виде. Но я еще раз, уважаемые коллеги, подчеркиваю, это тот момент, который нужно будет доказывать в Европейском суде. И бремя доказания возлагается здесь на нас, как на лиц, которые направляют обращение в Европейский суд. Поэтому, если у нас есть свидетель, которого суд вообще не вызвал, не допросил, ну, нужно тогда эти как-то объяснения, его показания изложить в письменном виде и, собственно, их анализировать в самом обращении, направляемом в Европейский суд.
А если два раза выиграл суд, и все-таки не нашли, то там не нажимает, но это значит,
как... Вообще просто не вызвал.
То есть... Направляли дважды, но не явился.
Направляли дважды, откладывали, но не явился. Так, прошу прощения, это же другой слайд. Если направляли дважды, причем есть информация о том, что этот вызов свидетелю направлялся, то, наверное, в этой ситуации, если у вас есть какой-то контакт у защиты с этим свидетелем, то можно выяснить, во-первых, получал ли он эти вызовы, что было причиной неявки, возможно, он их не получал. Вот у меня просто множество раз в практике были случаи, когда суд якобы вызывал, якобы даже приходили какие-то по непонятным причинам оперативники, стучали в двери, потом писали рапорт о том, что мы стучали и звонили, но никто дверь не открывает. Потом выяснялось, что на самом деле никто никуда не стучал и не звонил. Вот я думаю, что вот здесь для Европейского суда важно, чтобы меры по вызову были реальными, чтобы они были реалистичны. Конечно, если есть повестка, она же направлялась наверняка почтой, есть данные о том, собственно, была она доставлена или нет. Если она была, но он не явился, не взял ее, или второй вариант, вручили эту повестку, есть его расписка о том, что он ее получил, а он не явился. Вот тут уже важно, конечно, в этой ситуации будет гораздо сложнее доказать, что вот суд не выполнил всех мер по вызову этого лица. Я думаю, что тут все-таки придется какую-то работу по исследованию этого обстоятельства произвести, потому что для Европейского суда важна реальность вызова. Вот был такой пример в практике, когда суд даже удовлетворил ходатайство защиты. Свидетель пришел, собственно, сидел в коридоре, но суд просто его не допросил. Закончил процесс, не допросив, хотя формально... Этот свидетель был вызван. Вот в судах присяжных, Сергей Анатольевич, наверное, вам рассказывал, там вообще нашли более изысканный способ, как обойти вот эту проблему с неугодными свидетелями, которые всю картину обвинения, так сказать, портят. Ну, это такой вот, скажем так, механизм, изобретенный нашей практикой с благословением Верховного суда. Значит, смысл в чем? Свидетели этого просто допрашивают в отсутствие присяжных. Присяжных просят удалиться, его допрашивают. Потом говорит, нет, знаете, мы считаем, что его показания не имеют отношения к тем вопросам, которые компетентно разрешают присяжные. И вот в этой ситуации возникает вопрос, а допросил его суд или нет, с точки зрения вот, по пункту Д, 3 пункта 6 статьи Конвенции. Вот, естественно, это уже видимость была создана допроса, потому что перед тем самым органом, который разрешает дело по существу, допроса не было. Естественно, поэтому сам по себе вызов, сама по себе повестка какая-то, которая есть в деле, это еще не доказательство реалистичности этого вызова. Эффективный, сам вызов должен быть эффективным. Выше мы пример приводили, когда Европейский суд вызов свидетеля посчитал неэффективным, потому что повестка была женщине с ребенком, доставленная накануне. Тут важна еще и причина. Возможно, не знаю, болел там или еще что-то, какие-то могли быть обстоятельства. Вот самое главное, чтобы этот вызов действительно был эффективным, и он достигал своей цели.
А если, как вы говорите, там стучались оперативники, к примеру, даже если не стучались, человек может просто боится открывать, и поэтому не открыл, и, допустим, не говорили, что вам нужно явиться, повестку там учить и прочее, прочее. Человек же, он имеет право не открывать посторонние лица, которые хотят проводить его живое помещение, правильно?
Конечно, конечно. Поэтому в данной ситуации, вы понимаете, выяснить это мы можем только одним способом, если мы непосредственно сами эту информацию получим от того лица, свидетеля, которого вызывали. Если эту информацию мы изложим в том обращении, которое будет направляться в Европейский суд. У меня вообще практика была неинтересный случай. Свидетели защиты один раз при повторном рассмотрении дела, вдруг я смотрю, доставляют с милиции в зал суда. То есть он не сам пришел, а его приводят сотрудники. И на вопрос, собственно, с чем это связано, выясняется, что его еще вечером забрали. Он всю ночь сидел, вот, видимо, в КПЗ, и под утро его привезли в суд. Вот такой вот своеобразный способ доставки его в судебное заседание. Ну и потом, естественно, сразу у него начались, скажем так, проблемы с памятью во время заседания. Что-то он помнил, то, что нужно обвинению, вот то, что на самом деле было, он, естественно, забыл. Ну вот пришлось, конечно, оглашать его предшествующие показания. Но в конечном итоге такие тоже бывают формы вызова свидетеля. И, в принципе, даже сама по себе форма вызова может тоже быть способом оказания воздействия на его показания. И это тоже все нужно отражать в обращении в Европейский суд, если в этом, собственно говоря, возникают потребности. Вот следующий момент – это такой интересная позиция Европейского суда. Могут ли наши суды ссылаться на самое любимое доказательство вообще? Это показания признающегося обвиняемого. Вот на практике нередки такие случаи, особенности по групповым делам, которые тоже весьма популярны в России, когда вот 11 человек себя не признают виновными, а один признает. Но он не только себя признает виновным, но еще других. Вот у меня тоже в практике был один уникальный пример, когда дело юристов, в кавычках, рассматривалось некоторое время назад одним из районных судов. Действительно, 13 человек было подсудимых, причем все юристы. Там, соответственно, и нотариусы были, и работники юридических служб. И все, кроме одной женщины, себя не признавали виновными. А вот она одна признавала себя виновными, всех остальных. Причем, что интересно, ее пытались, хотя она с большинством не была знакома даже, вот до какого-то момента, ее пытались активно использовать для того, чтобы собрать информацию. Ее обвешивали микрофонами, и она ходила по всем вот этим соучастникам и пыталась их разговорить на эту информацию о совершенных преступлениях. Но все, видимо, что-то чувствуют, никто, так сказать, жадно с ней не говорил, кроме одного адвоката, который вот там 3-4 часа ей все рассказывал, сделал душу, а все это записывалось там на десятки этих устройств. Так вот, суд действительно основал свой приговор на ее показаниях. В отношении каждого из осужденных в качестве центрального доказательства, которое подтверждало его причастность к преступлению, были показания вот этой соподсудимой. Я думаю, понятно, что разница в сроках. То же самое, да. Структура такая. Значит, Европейский суд говорит так. Он говорит, пожалуйста, еще раз повторюсь, что он не входит в юрисдикцию государства. Ради Бога, пусть даже царица доказательств признавайте показания обвиняемого. Это не будет нарушать само по себе конвенцию. И никоим образом Европейский суд не оспаривает, скажем так, возможность ссылок на показания соучастников. Это все прерогатива национального законодателя. Но самое главное, то, о чем я говорил, быть доказательством, на котором основан вывод суда, такое доказательство не может. Поэтому, если суд в решающей степени ссылается на такие доказательства, кстати, Европейский суд, он совершенно логично объясняет, почему. У него во всех решениях, помимо конкретной позиции, изложено ее обоснование. Понятное дело, что вряд ли незаинтересованным свидетелем можно назвать такого соучастника. Он крайне заинтересован. Он имеет свой интерес в деле. Естественно, он может защищать себя, перелагая ответственность на своих соучастников. Это тоже форма защиты весьма распространенная. Вот поэтому Европейский суд во множестве решений Трофимов против России, Мельников, Романов и еще десяток подобных решений, он пишет, что если суд в решающей степени ссылается на показания соучастника, то это является нарушением 6 статьи Конвенции. Причем я на что хочу обратить внимание. Вот опять во всех этих решениях, которые здесь на этом слайде и других, вы увидите детальное сопоставление содержания показаний этих лиц с тем, на что суд сослался, какие аргументы он привел в приговоре. Европейский суд смотрит, были ли другие доказательства по делу, насколько они по содержанию отличались от показаний вот этих вот сообвиняемых. Но только в том случае, если он видит, что действительно такие нарушения, то есть эти показания имели решающее значение, он признает нарушение 6 статьи. Вот, уважаемые коллеги, явка с повинным. Это вообще такое универсальное доказательство, которое... Кстати, в отношении явки с повинной произошла в нашей практике судебная такая резкая эволюция. Я бы сказал, сначала ее все отвергали. И Конституционный суд, и Верховный суд. Вот такие решения, которые публиковались для всеобщего обозрения, что это не доказательство, это повод к возбуждению дела. А потом вдруг произошел резкий крен. Явка с повинной вдруг стала самым популярным доказательством всех времен и народов. А почему? А причина проста. У нас 75-я статья УПК исключает возможность получения показаний в отсутствии адвоката. То есть допускает возможность, но обессмысливает ее. Если мы допросили обвиняемого в отсутствии защитника, в чем бы он там себя не признал, суде ему достаточно не поддержать эти показания. Все. Они в силу 75-й статьи УПК сразу автоматически признаются недопустимыми. Поэтому при допросе обвиняемого нужно разъяснить права, разъяснить 51-ю статью Конституции отдельно, наряду с тем, что для неудачи показаний это право. Нужно пригласить защитника. Нужно выполнить целый ряд других процедурных моментов, в частности, ознакомление с протоколом допроса, внесение замечаний, выслушать заявление. Зачем все это делать, если можно просто получить явку с повинной? Вот в этом плане очень сильно помог Конституционный суд. Вот посмотрите просто в любой базе данных подборку практики Конституционного суда по проблеме явки с повинной. Что пишет Конституционный суд нашим правоприменителям? 51-ю не разъяснили? Нормально. Можно не разъяснять. Защитника не было. Так он и не нужен при явке с повинной. Ничего не нарушается по закону. Прав не разъяснили. А какие права есть у того лица, который с повинной пришло? Прочитать заявление свое? Ну вот, собственно, дали прочитать, он его и подписал. Вот поэтому это не постановление, это определение. Вот их просто множество определений. Вот, все посвящены явке с повинной, просто по этой статье, если посмотреть. И во всех определениях Конституционного суда подчеркивается, что режим получения этого доказательства, он, мягко говоря, вообще какой-то совершенно лояльный для следователя и вообще никаких обременений не создает. Поэтому наши суды стали активно ссылаться на явку с повинной. Причем ссылаются на нее как на противовес показаниям обвиняемого, которые тут потом дают. Множество у меня практики вызывают явка с повинной, а потом показания, в которых отвергается причастность к преступлению. Ну, пожалуйста, суд пишет, суд больше доверяет явке с повинной. Причем даже один раз я встречал такой пассаж, доверяет больше явке с повинной, поскольку обвиняемый давал ее в отсутствие адвоката, пишет судья в приговоре, да? А потом появился адвокат, и вот у нас сразу произошло искажение истины. Показания. Ну, там была другая фраза, поэтому, скажем так, к последующим показаниям суд относится более критично, потому что, ну, дальше вот эти расхожие штампованные фразы, что это является средством защиты, а вот тут вот якобы это не было. Так вот, Европейский суд не разделяет вот такой эйфории наших российских правоприменителей в отношении явки с повинной. И, в частности, решение по делу Лобаков против России, там интересная позиция. Заявитель утверждал, что явка с повинной, собственно, из него была выбита. Ну, суд, как обычно, никакой проверки не провел. И, естественно, никакие лица, которые проводили эту явку с повинной заседания, не назывались. Вообще формально к этому суд отнесся, посчитав, что эти заявления тоже являются формой защиты. Сослался в итоге на явку с повинной в приговоре. Значит, Европейский суд говорит, явка с повинной, возможно, может быть доказательством, но суд должен проверять и оценивать обстоятельства ее получения. Вот как раз то, что Конституционный суд считает неважным. А был ли защитник? А были ли разъяснены права? А где гарантии того, что эта явка с повинной была сделана добровольно? Вот то, что наш Конституционный суд считает необязательным, Европейский суд в этом решении Лопата против России считает обязательными атрибутами проверки добровольности явки с повинной. И если не были проверены эти элементы, то ссылаться на нее значит нарушать, посягать на 6-ю статью Европейской конвенции. Вот поэтому в этом плане у нас не только по этому вопросу, и по остальным практика Европейского суда некоторым образом идет вразрез с нашими тенденциями нашей судебной практики. Пока вот как-то такого взаимодействия не наблюдается во многом. Но следующий момент – это провокация. Тоже такая интересная тема, которая раскрыта в многочисленных решениях Европейского суда. Провокация, собственно, запрещена. Европейский суд ее, так же, как и анонимных свидетелей, считает несовместимым с 6-й статьей Конвенции. И опять здесь, как я уже говорил выше, вот если в принципе оценивать значение провокации и оценивать ее значение в самом деле, Европейский суд обращает внимание, ссылался ли суд на эти доказательства. Если суд на них ссылался в приговоре и сам факт провокации доказан, то, естественно, признается нарушение 6-й статьи Конвенции со всеми последствиями для приговора суда в этом плане. Но вот тут очень важный вопрос, что считает Европейский суд провокацией. Смотрите, я сразу хочу сказать, что Европейский суд никоим образом, я прочитал какие-то публикации, что он отвергает полностью любую оперативно-розыскную деятельность. Европейский суд никоим образом не отвергает оперативно-розыскную деятельность. Любые оперативные эксперименты, там, любые действия, которые, собственно говоря, связаны с действием тайных агентов полиции. Но при этом существует несколько критериев, нарушение которых является, собственно говоря, обязательным. Кстати, вот в решении по делу Тейшера де Кастро Европейский суд очень радикально пишет, что сама по себе провокация, она неприемлема. Вот здесь очень похожая позиция на нарушение третьей статьи конвенции. Когда мы фиксируем использование доказательства, полученного с нарушением третьей статьи, и нам не важно, какая была другая совокупность доказательств. Европейский суд также резко реагирует на случаи провокации при расследовании преступлений. Потому что шестая статья в принципе оспаривается, если нарушается, если в принципе само преступление является спровоцированным. Ну, критерии провокации, проверки возможной провокации, их много. Ну вот, они, собственно говоря, оцениваются по разным делам на основании разных моментов. Но в частности, прежде всего, вот я хочу отметить, оценивается уровень активности государства. Вот, к примеру, было одно интересное дело, Аллан против Соединенного Королевства. Значит, по этому делу заявитель обвинялся в совершении преступления, но доказательств его причастности активных не было. И тогда решили осуществить следующие действия. В камеру подсадили к нему, так сказать, соответственно, осведомителя, который, ну, офицера полиции, который сообщал о всех разговорах, произведенных заявителем, и в последующем суд допрашивал это лицо и на его показаниях в том числе обосновал приговор. Вот Европейский суд отметил в этом решении Аллан против Соединенного Королевства, что если бы государство просто допросило сокамерника, к которому подсадили обвиняемого, то есть он не специально был сотрудник полиции туда приведен, а просто вот в этой камере находился какой-то сотрудник, и просто его допросить. Он то же самое бы рассказал, вот то же самое. Не признал бы Европейский суд нарушение шестой статьи конвенции. Потому что это обычный способ осуществления уголовного судопроизводства, обычный способ доказывания. Но поскольку государство само подсадило агента полиции искусственно в эту камеру для того, чтобы получать информацию, по мнению Европейского суда, вот это абсолютно неприемлемо. Это вот разновидность, собственно, провокации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот, конечно же, особое внимание обращается, когда вот провокация особенно осуществляется применительно к провоцированию самого преступления.
Можно, да? По нашему ПК, если, допустим, какое-то лицо дает показания, что другого лица, и это лицо отказывается от этих показаний, то показания этого лица будут являться недействительными, да, недопустимыми, насколько я помню. Вот. То есть он не являлся непосредственным очевидцем преступления, а дает некую информацию, о которой он рассказал, допустим, это лицо. Если, допустим, обвиняемый, вот сидя в камере, рассказал что-то этому лицу, сокамернику, а потом говорит, да не рассказывал я ему это, ничего я такого не говорил. Естественно, других объективных данных нет, что он ему это говорил. А тот, допустим, придумывает, фантазирует. Можно ли это, значит, исключить такие показания в качестве недопустимых?
Да? Я понял ваш вопрос, да. Вот, уважаемые коллеги, здесь есть один момент. Вот то, что вы сказали в самом начале, это полностью применимо к уголовному судопроизводству в Великобритании. Вот там все именно так. Если у нас есть производное доказательство первоначальное, показания со слов и показания того человека, который якобы рассказал, мы исследуем производное, потом вызываем то лицо, которое якобы об этом рассказало, говорит, нет, этого не было. Все. Производное сразу утрачивает силу. Если говорить о нашем процессуальном кодексе, вот это вот пример законодателю, достаточно указать источник осведомленности. Вот если источник осведомленности указан, запрет, скажем так, не запрет, а условие соблюдения указано в 75-й статье УПК считается соблюденным, и в этом плане суд может проверять эти первоначальные показания.
Я такое ему не говорил.
Вот в этой ситуации, значит, как у нас, собственно, происходит в суде? Суд говорит, с допустимостью проблем нет. Поэтому ну, в данной ситуации источник есть, он есть. Значит, с допустимостью проблем у нас нет. 75-я статья выполнена, соблюдена. Все остальное это уже проблема достоверности, правдивости. А вот достоверность, говорит наш суд, мы оценим на основании всех доказательств совокупности. У меня в практике был один случай. Был один молодой человек сброшен с моста в известную Сибирскую реку. Вот, и доказательствами выступали показания 15 человек, ни один из которых момент вот этого выбрасывания не видит. Это разного рода знакомые, которым якобы в баре он об этом рассказывал. Говорит, да никому и не рассказывал. Я категорически отрицаю то, что я им эту информацию сообщал. Но для суда это оказалось абсолютно несущественным, потому что суд оценил достоверность этих показаний в сочетании с другими доказательствами, признал достоверным. Вот, к сожалению, это тоже большая очень проблема, потому что нередко вот этими производные доказательства, они просто искусственно создаются.
Оперативные сотрудники.
Да,
потом мне говорит, так он признался нам в преступлении, все рассказал. На суде приходит, говорит, вот он все признался, все рассказал, вот так вот он рассказывал, все. Тот говорит, и что я не признался, что я не говорил. И вот оперативные сотрудники же говорят, что ты признался, значит ты признался.
Уважаемые коллеги, мне удалось один раз в практике отменить, наверное, один из последних приговоров со смертной казнью назначенным. Как раз по этому основанию. И что интересно, кассационная жалоба оказалась полностью переписанная Верховным судом и, собственно, составила определение Верховного суда кассационного по этому делу. Значит, это, если кому интересно, 2000 год, бюллетень Верховного суда номер 5. Там вот это определение по делу Андреева опубликовано. Значит, была очень интересная ситуация, когда обвинялся молодой человек в совершении ряда убийств. Он категорически в своих показаниях отрицал причастность к этим преступлениям, причем даже без адвоката допрошенных отрицал. И, собственно, говорил о том, что он случайно оказался в ненужном месте, но в суд были вызваны ряд сотрудников правоохранительных органов, прокурор, например, района, там еще кто-то, которые сказали, вот за чашкой кофе, когда мы с ним сидели после допроса, он нам вот так вот в непроцессуальном режиме все рассказал, что он совершал одно преступление, второе, далее по тексту обвинения. То есть, что интересно, суд благополучно сослался на эти показания в приговоре, обосновав вывод о совершении преступления, в том числе этими доказательствами. Вот Верховный суд решил проявить принципиальность и разъяснил, что вот эти доказательства, вот, и причем там такая была конструкция доведена до суда, удалось ее реализовать. Я попытался объяснить Верховному суду, что вот такая беседа непроцессуальная, это есть форма незаконного допроса, при котором не разъясняются права, не составляется протокол, не разъясняются последствия, самое главное, этой беседы. Потому что последствия могут быть разными. А здесь последствия состояло в том, что ее результаты были использованы во вред ему. Вот. И Верховный суд согласился с тем, что вот такие непроцессуальные беседы, это есть форма незаконного допроса, отразив это в своем решении. Ну да. Вот, да, что касается провокации, уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, значит, просто вот эту презентацию, с ее содержанием я вот сейчас сброшу на ноутбук Светлана Владимировна, вы просто можете все эти 60 слайдов скачать, которые здесь есть. Значит, Европейский суд, вот, когда мы говорим о провокации, только один момент, на котором сейчас я хочу заострить внимание. Уважаемые коллеги, Европейский суд формулирует очень много критериев провокации. Это и активность властей. И я обращаю ваше внимание, были ли доказательства о том, что подозреваемый участвует в преступной деятельности до совершения всех этих контрольных закупок, экспериментов, всего остального. Хронологический момент для Европейского суда крайне важен. Была ли информация о том, что до этого момента он совершает преступление? Где эта информация? Кто ее может подтвердить? Наконец, необходимая пассивность властей. Если власть сама активно предлагает, вот особенно по делам о наркотиках, очень активно сами вызванивают, предлагают продать, вот это недопустимый уровень активности с точки зрения Европейского суда, это неприемлемый уровень активности. Потому что без этих действий само преступление не совершалось. Власть должна как бы наблюдать извне за совершаемым преступлением. Только наблюдать. Но если только оно вторгается вот в эту объективную сторону, это уже будет надлежащим уровнем активности. Наконец, очень важно, а что произошло с самим провокатором? Для Европейского суда это тоже важно. Что с ним случилось? он что, тоже привлечен к ответственности уголовной?
Нет.
Или он вообще исчез в неизвестном направлении, и о нем никто не знает? Вот если произошло все по сценарию номер два, он просто куда-то неизвестно испарился, для европейского суда это будет признаком того, что эти действия имели провокативный характер. Вот поэтому тоже важно. Ну и, наконец, самый главный критерий, на который обращает внимание Европейский суд, насколько обстоятельно в российском суде проверялось, было это провокация или нет. Проверял ли суд это? Какие доводы были проверены заявителя? Какие доказательства при этом были исследованы? Ведь нередко у нас все это происходит в формальном режиме. Ничего не было, все нормально. Вот у меня был один такой совершенно невероятный случай, когда, соответственно, сотрудники полиции провели провокацию, был сбыт наркотическое вещество в том размере, который является криминальным и предполагает квалификацию по 228 первой части. И вот дальше они торжественно повели вот этого задержанного в отдел полиции, чтобы составить на него протокол. Но они не учли одной маленькой детали. Это была рваная куртка, и вот этот самый пакетик с веществом, который он положил в карман, и тут же прям был схвачен, он через эту дыру провалился и выпал. Поэтому, когда его привели к изумленным понятым и сказали, ну что ж, сейчас начинаем ваш личный обыск, пожалуйста, выдайте вещество, он вывернул, вот знаете, как рука вот так пролезает, вот так вот, торчат пальцы. Что понятые зафиксировали, то есть ничего нет. Ну, понимаете, тут уже престиж органов был за то, что ж, освобождать теперь его. Тут же провокатор здесь стоит, потом надо же, видимо, где-то это кто-то подозревает, отчитываться за это вещество, которое исчезло. Ну и вот его никто не отпустил. Понятым сказали, все, извините, вы свободны. Вот, спектакль не удался. Да, его продержали всю ночь. Вот и под утро, когда вот он говорит, меня повели освобождать, сказали, вымой руки перед освобождением. Вот, потому что его когда вот там повалили на землю, он все не вблизи. Когда он мыл, говорит, и сзади к нему подошел сотрудник такой, собственно говоря, органов по борьбе с незаконным оборотом. И в карман ему прям такой сверток вот. Огромный. Там были все, видимо, наркотические вещества, которые они смогли найти в целом разделении. Там такая была доза, что это, знаете, наркодилер года. Просто. Видимо, нужно было там какие-то весы другого порядка. Ну и дальше сюда же новые понятые, уже, конечно, естественно. Тут же опять новые обыски, тут же уже изъятие перед ними уже совершенно другого вещества. Но вот что интересно, когда вот все это всплыло в суде, вот я имею в виду первая ситуация, вторая, потому что все равно это бесследно, это не может исчезнуть. Вот усилиями защиты удалось, собственно говоря, суду все это представить. Сразу нашлись изъяны в обвинительном заключении, которых раньше никто не видел. Тут же они моментально обнаружились. Хотя раньше суду тоже об этих изъянах говорилось, но суд на эти глаза закрыл. Тут же дело вернули прокурору, а дальше самое интересное. Его вернули прокурора и его потеряли. Дело. И все попытки получить доступ к этому делу успехом не венчались. Вот. А потом, когда уже через некоторое время было обнаружено, выяснилось, что была произведена по непонятным причинам переквалификация на первую часть. То есть 20, там была уже вот, в этом свертке столько было, что это была не первая часть, как вы понимаете. Вот. И срок давности истек, и дело было благополучно, без всякого выспрашивания мнения обвиняемого, хотя это не ориентируясь, честно, взяли и прекратили. Ну вот, собственно, чем все это иногда заканчивается. Так поэтому, уважаемые коллеги, когда мы говорим о провокации, очень, конечно, здесь нужно детально описывать ее в обращении по всем этим критериям. И только при таком детальном описании есть, наверное, шанс, когда, потому что тут есть ряд решений, когда Европейский суд признает или не признает эту провокацию. Вот главным образом он обращает внимание на то, насколько власти контролировали это действие. Если они просто наблюдали это извне и только все задержали в последний момент, это одно. А вот если они сами своего агента ввели, который провоцировал, инициировал, вот как, например, там по ряду дел, которые здесь отмечены, когда, например, взятку неоднократно предлагал, соответственно, передать должностному лицу один раз, только нет, я не возьму, второй раз, нет, не возьму, все это фиксировалось. Вот с 10-го раза, наконец, удалось продавить, он говорит, ну ладно, давайте договоримся. Вот здесь, конечно, Европейский суд скорее признает провокацию, да?
Вот все, провокация, она очень хорошо описана, значит, и как подготовка к этой провокации в органах внутренних дел осуществлялась. Но через полгода после того, как его посадили, ему 9 лет дали, значит, Есть у нас заключение НЭПСа со всеми этими нарушениями, которые есть. Через полгода этого провокатора поймали с большим пакетом, который вез из другого города. То есть он реально был вывозчиком наркотиков. И его использовали как провокатора, зная эту его, так сказать, деятельность. Да. Так вот, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько выгодно для этого дела мне сейчас запросить данные по этому провокатору, что он осужден за свою деятельность, и послать это в Европейский суд, пока не раскрыт?
Ну, вы знаете, на самом деле, это, я считаю, что однозначно будет выгодно, хотя бы по одной простой причине. Насколько я вас понимаю, за свое участие в предшествующем деянии он вообще никак не был ни к чему привлечен. Вот. Для европейского суда это значимо. То, что в конечном итоге он оказался контролируемым правоохранительными органами, которые перехватили его в другой момент и, соответственно, осудили уже за другое деяние, вот это как раз показательно, что за участие в первом деянии он не был привлечен. Очевидное лицо. Ну, кстати, кто у нас провокаторы? В большинстве своем по этим делам как раз это и есть те лица, которые тоже находятся под поле зрения правоохранительных органов. Просто сами себя избавляют от уголовной ответственности. Оказывается, они так тоже у меня у одного коллеги, соответственно, предложили заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Но тогда еще не было вот ясно, что из себя представляет этот институт, и не было никаких разъяснений. Он говорит: хорошо, а что я должен делать? Помимо того, что я рассказал о преступлении, совершенном своими соучастниками, говорит, этого мало для досудебного соглашения. Вот ты должен участвовать вот в этих вот контрольных сбытах наркотических веществ. Причем у тебя вот как у стахановцы норма, сколько мы должны задержать в неделю этих людей. Ну что ж, такие предложения были. Поэтому, конечно, с провокацией в Европейском суде, естественно, нужно тоже сражаться. К сожалению, наши изменения в закон пока не в полной мере этим критериям стандартным соответствуют. Значит, еще раз, уважаемые коллеги, я скажу, что вот эту презентацию, тут не все слайды пойдут, к сожалению, удалось ее показать, но полностью все они здесь есть, поэтому вы это сможете все скачать. Спасибо. Тогда все.
Спасибо. Сейчас у нас до обеда осталось свободное время, которым я вас...